Сегодня во второе воскресенье Святого Великого Патрона. поста церковь предлагает нам особое евангельское чтение из Евангелия от Марка. Евангелист Марк, как, собственно, и указывает на это его имя, очевидно, имел некие связи с латинской культурой. И само имя по себе здесь вполне красноречиво нам об этом свидетельствует, как мы только что сказали. И подобно тому, как латинский язык весьма емок и отчетлив, так же емко и отчетливо Евангелие. Оно, как вы знаете, самое краткое из всех четырех, и стиль его изложения точно таков же. Здесь те вещи, которые получают некоторую взаимосвязь с ветхозаветными событиями, как, например, у Матфея, или некую детализацию, как это, например, видно у Луки, который был врач, или некое духовно возвышенное толкование, как у евангелиста Иоанна, у Марка даны четко, ясно и конкретно. И мы здесь это хорошо видим. И в том числе нынешние евангельские события, которые мы все с вами сегодня воспринимали через чтение, нам в очередной раз дает об этом свидетельство. Говорится о том, что Христос вошел в свой город Капернаум. Это особый город, любимый им. Не случайно именно он называется в Евангелии многократно для него своим городом. И сказано, что толпа теснила его. И тут вдруг некоторые люди приносят своего собрата, близкого им человека, лежащего на одре, то есть на постели. Вероятно, речь идет просто о какой-то подстилке. И тащат его сквозь толпу и не могут достигнуть Христа Спасителя. Дальше говорится, что они взбираются на крышу, разбирают ее. Крыша на Ближнем Востоке часто в те времена делалась плоской, и даже специально засыпала землей, и даже там могла зелень расти. И разбирают эту крышу и спускают этого несчастного человека прямо к ногам Господа нашего Иисуса, так что он дивится этому действию. Обратите внимание, дорогие мои друзья, чему дивится Христос. Сказано, что он дивится вере им. Видя веру им, он тотчас говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи. Прежде всего, дорогие мои, я хотел бы обратить внимание, что Христос, когда исцеляет этого человека, одновременно прощает ему грехи. Это и послужило неким основанием для сомнений людей, сведущих в Писании, которые осудили Христа Спасителя, решив, что он воспринимает на себя нечто недолжное, восхищает то, что ему не свойственно, а именно божественные функции. Но Христос как раз демонстрирует, что он есть Бог воплощенный, и самим фактом того, что дает возможность этому человеку встать и ходить, действительно говорит о том, что он не лжет, когда простил ему грехи. Но, дорогие мои друзья, я бы обратил ваше внимание прежде всего как раз еще на вторую сторону этого события, а именно на тот факт, что хотя акт веры здесь, несомненно, являют люди, окружавшие этого болящего, а грехи прощаются этому человеку. Это к вопросу о том, что наши с вами молитвы, наши с вами внутренние духовные усилия, направленные по отношению к Богу, но при этом имеющие в виду пользу других людей, а мы с вами всегда говорим о том, что в древней церкви пост всегда воспринимался в соборном неком смысле, в неком взаимодействии людей, идущих вместе ко спасению. Так вот, эти действия могут быть полезны и самым непосредственным образом для спасения другим людям. Действовали одни, а исцеление грехов получил другой. Поэтому и мы просим друг друга молиться о себе, имея в виду, что по молитвам другого человека мы также можем получить некое ослабление наших грехов и получить также духовную пользу. Но все-таки я обратил бы ваше внимание также на тот факт, что, конечно же, главный акт, вокруг которого разворачивается событие, вот весь этот евангельский нарратив, нами сегодня услышанный, повествование, это, конечно, акт веры вот этих людей, тащащих за углы постели своего несчастного собрата, чтобы их надежда была наконец осуществлена, чтобы он получил исцеление. Это, несомненно, иначе, как акт веры, названным быть не может. И здесь самый момент нам с вами подумать о том, что такое вера вообще в человеческой жизни, и что такое особая вера, которая имеет отношение к нашей связи с Богом. Вера в нашей духовной жизни. Так уж исторически сложилось, начиная с XVIII века, когда возникла особая область человеческих действий и область направлений усилий, которая получила наименование у нас наука, она, собственно, эта вещь возникает в 18 веке в своем непосредственном значении, непосредственной данности, всегда у нас вера противопоставляется знанию. И даже противопоставляется в каком-то, я бы сказал, онтологическом ключе, ну и гносеологическом тоже, как познание. Дескать, наука, которая основывается на знании, дает нам возможность приобретения подлинной информации, дает нам возможность приобщиться к истине о том, как оно есть в этом мире на самом деле. В отличие, критикует в данном случае научное сообщество религиозных, в отличие от веры, которая ни на чем серьезном не основывается. Но здесь, дорогие друзья, я должен вам сказать, немножко поразмыслив об этом, что по большому счету это довольно надменные и ни на чем не основанные суждения. И мы с вами могли бы даже сказать, что наука тоже действует, опираясь на некоторую веру. Какую же веру, скажете вы? Наука – это точное знание. Мы знаем нечто и потому говорим. На самом деле совершенно не так. Вообще предполагается по умолчанию, что главная цель всякой научной деятельности – это поиск истины. А вот тот факт, что истина существует, для науки совсем не очевиден. Ни из каких научных данных этот факт не следует. Это абсолютно предмет веры. Люди, занимающиеся наукой, верят в то, что истина научная существует. И таким образом стремятся к ней, используя научные инструменты, им доступные. Ну и вообще, если уж говорить дальше, с чего мы взяли вообще, что наше сознание может быть до некоторой степени хотя бы адекватно окружающей реальности. Это совсем никак не доказуемо. Это некая убежденность, из которой мы исходим. Ну, мы могли бы назвать это, используя аппарат, известный со школы нам науки и геометрии, некоторой аксиомой. Мы аксиоматически, изначально, априорно устанавливаем некую данность. Мы считаем, что мы способны своим сознанием познавать мир, что этот мир адекватно, то есть вполне достоверно отражается в нашем сознании. И исходя из этой, несомненно, вероучительной догмы, мы дальше выстраиваем всю нашу научную позицию. Поэтому на самом деле без веры-то, дорогие друзья, нам никуда не деться. Вот какова причина того, что вера лежит в основании вообще человеческой деятельности. И скажем даже больше, дорогие друзья, если мы с вами попытаемся уподобить чему-либо нашу с вами веру, то мы могли бы обратиться к словам святителя Кирилла, патриарха Иерусалимского, который жил в IV веке. И вот как раз в период Великого Поста, там, в IV веке, он готовил оглашенных, то есть людей, намеренных принять крещение. И он говорит о том, что вера вообще это вещь, которая подобна якорю. Мы с вами держимся за него, подобно тому, как держатся за якорь мореплаватели, пытаясь, вопреки движению волн и морских течений, утвердить якорь на незыблемом основании их суд. И дальше он приводит примеры. Какие же примеры он приводит? Он приводит примеры, конечно, не научные, а совершенно житейские, но вполне очевидные. Примеры целого ряда житейских действий, целиком и полностью базирующихся на вере. Ну, понятно, что вера в данном случае имеется не христианская, а некое убеждение в том, что надежда человека на некое осуществление действий будет, в конце концов, реализована. И он говорит, веру вводятся земледельцы, когда возделывают почву, ожидая с верою получить то, ради чего они это делают. Верою, говорит он, вводятся и мореплаватели, когда, презирая твердость почвы, вверяют свою жизнь и саму судьбу утлому суденушку, противостоящему волнам. Они верят, и, конечно, мы добавим и надеются, что достигнут ожидаемого, достигнут другого берега, к которому оно не направляется. Никак, кроме веры, то, что ими движет, мы с вами обозначить не можем. Ну и уж, конечно, тем более, когда мы с вами говорим о вещах духовных, о вещах, связанных с направленностью человеческого бытия от наших пределов ограниченных, от нашего дольнего мира к вещам горних, к вещам запредельным, лежащим вне границ нашей пошлой человеческой обыденности, мы с вами понимаем, что без веры и здесь никак действовать невозможно. Сказано в Священном Писании, и это есть прямо полное нам свидетельство о том, что значит вера для жизни духовной. Сказано у апостола, что веровать подобает приходящему Богу, и дальше во что веровать, что Он есть, и верующим в Него воздает, буквально сказано в послании к Ефесянам. Это как раз живое свидетельство искренности апостольской веры и одновременно некая аргументация для учеников апостола Павла в отношении того, какова должна быть их вера. Сказано также в Священном Писании, дорогие мои друзья, о том, что вера есть уповаемых извещений, вещей обличений невидимых. Это тоже, кстати говоря, универсальная некая форма. Свидетель наш московский Филарет толкует это выражение из послания апостола Павла к евреям, говорит о том, что в данном случае имеется в виду, что вера есть уверенность в ожидаемом, как в реальном, и в имеющем наступить, как в настоящем. Это действительно так. Это действительно то, на чем движется всякое движение в нашей христианской жизни и его, как мы выяснили, и даже вообще в жизни человеческого сообщества целиком. И еще, дорогие мои друзья, хотелось бы мне сказать нечто. Мы с вами понимаем, что когда мы говорим о вере, то прежде всего имеем в виду внутреннюю убежденность и направленность человеческой души на объект нашей веры. Но эта направленность должна быть реализована непосредственно в наших с вами действиях. Грош цена той направленности, если оказывается она пребывающей в зачатке. Всякое зачатие должно развиться и принести некий плод. Плод веры. Этот плод веры явили как раз сострахающие своему собрату люди в евангельском нашем повествовании, и потому вера их была вознаграждена. Это означает, тем более для нашей духовной жизни, что всякая наша вера должна быть реализована и на нашей практике. Мы с вами должны действовать соответственно с верой. И если хотите исповедовать веру, но не только устами, говоря о том, что мы веруем во Христа Спасителя, не только устами, признавая себя христианами, но и самим способом своей жизни, демонстрируя нацеленность нас на Царствие Небесное, на единство с тем самым объектом, которому мы служим, и который для нас этим объектом веры и является. И поэтому, дорогие друзья, будем стремиться, во-первых, хранить веру в своем сердце, помнить о том, что твердость нашей веры, она прямо пропорциональна при этом тем действиям, которые мы в соответствии с ней совершаем. А если мы уклоняемся от совершения наших действий, диктуемых нам нашей верой, тем самым мы свидетельствуем ее слабости. И даже более того скажу, это есть свидетельство ослабления непрестанного нашей веры. И наоборот, чем более активным и действием являет наша вера, тем крепнет наша вера более очевидным образом. Поэтому никогда не будем унывать, никогда не будем уклоняться от того, что наша вера нам диктует, и будем всегда стремиться во всякий момент нашей жизни, всяким движением своей души, своей мысли и своего тела быть согласными с нашей верой. Потому что, как мы с вами теперь знаем, вера есть не что иное, как способ достижения желаемого. А желаем мы все одного – единство с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.